Добрый день. Сегодня у нас в гостях Сергей Леонидович Зайцев. Он является президентом Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», директором киностудии «Русский путь». Но самое главное, что он российский режиссер, сценарист, продюсер, ну и так далее. Можно много еще перечислять. Талантливый человек. Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Здравствуйте.
Вы не первый раз снимаетесь на нашем телеканале, но сейчас особенный момент, потому что вы недавно отметили свое 50-летие. Это, вот, конечно же, какой-никакой, но все-таки серьезный юбилей. Вот хотелось бы с вами поговорить на тему вашей жизни, да, вот как ни странно, за 50 лет можно многое натворить и многое наделать, что вы на самом деле и совершили. Начну с самого простого. Когда-то вы окончили государственное музыкальное училище имени Гнесиных, то есть предполагали быть музыкантом, так или нет?
Абсолютно, верно, верно. Предполагал, хотел, мечтал, закончил эстрадно-джазовый факультет училища Гнесиных, играл сначала на тромбоне, затем перевелся там по состоянию здоровья на струнное отделение, играл на бас-гитаре и, в общем, так благополучно по отделению бас-гитары и закончил эстрадно-джазовый факультет.
Подразумевало ли это, что вы до этого в детстве занимались музыкой тоже?
Ну, конечно, конечно. Я сначала начинал заниматься музыкой, как, наверное, все, на фортепиано, через, в общем, слезы, потому что меня заставляли, а я не хотел. А потом как-то так получилось, что, посмотрев замечательный, на мой взгляд, фильм о группе «Абба» шведской, это был, наверное, 81-82 год, я просто заболел эстрадной музыкой и решил, что мне надо. Наверное, тогда уже родители попросили нанять мне педагога, и дома стал продолжать заниматься фортепиано. Ну, а потом школьный ансамбль и так далее, и так далее. Вот это привело меня в Гнесинку. Хотя я все равно всегда думал о том, что я рано или поздно буду снимать кино. То есть вообще вот это вот желание снимать кино было раньше, чем желание заниматься музыкой. Ну, так получилось. Потом музыка меня отвлекла на несколько лет. И вы знаете, вообще вот, ну, наверное, все-таки 50 лет – это все-таки юбилей, действительно, это все-таки какая-то веха, да, хотя вот я слушаю многих, и мне говорят, старших товарищей, коллег, мне говорят, ну, какой-то еще молодой, ну, что это за юбилей, 50 лет, какая ерунда. Не знаю, не знаю, у меня смешанное чувство. Я знаю одно, что я мог бы больше сделать и не сделал, и очень-очень жаль потерянного в юности, в молодости времени. Вот, потерянного просто на то, что хотелось просто встречаться с друзьями, куда-то ехать, значит, веселиться. Очень жаль.
Вместо того, чтобы что-то серьезное создавать, да?
Да, жаль.
А может быть, если бы не было бы вот этих веселий юношеских, не было бы потом ничего серьезного? Это же все-таки жизнь, какой-то опыт.
Ну, безусловно. Я думаю, что здесь вот истина посередине где-то лежит. Вот. Да, я думаю, что и так, и так. Но все-таки вот этого потерянного времени периодически бывает очень... Ну, что жалеть бессмысленно, конечно. Что случилось, то случилось. И вот я даже свой творческий вечер назвал юбилейный, который вот 19 февраля прошел в Доме русского зарубежья. Я назвал его «Ничего случайного не бывает», потому что не бывает ничего случайного. Значит, так и дал. Все, что ты сделал, это, ты, видимо, ты и должен был сделать именно это. Ну, всегда же думаешь, что вот, наверное, можно было бы что-то изменить. А вот как было бы хорошо, если бы вот произошло не так, а этак. Ну, на все воле Божьей, вы знаете, наверное, все так, как должно было быть.
Приятно поздравлять с такой красивой, круглой датой человека, которого я знаю уже давно. О нем мне рассказывал наш великий русский писатель Валентин Распутин. Говорит, вы посмотрите фильм «Погибли за Францию». Очень интересная работа. Я посмотрел этот фильм и действительно увидел, что появился новый серьезный режиссер документального кино. Первой же работой Сергей Зайцев стартовал очень высоко. И дальше уже надо было подтверждать то, что это не единовременный успех. Фильм поразил тогда очень многих глубиною осмысления темы, которую мы практически и не знали о русском экспедиционном корпусе, глубиной постижения философского охвата, авторских выводов из этого всего. Очень рады, что мы наградили этот фильм нашей главной наградой «Золотым Витязем». И еще более были рады, что вслед за нами этот фильм был удостоен «Золотого орла». И дальше, к чему бы ни прикасался Сергей, всегда это было очень интересно и глубоко. Он всегда доказывал умение работать с архивами, киноархивами, как с нашими российскими, так и зарубежными, и открывал такие кадры для нас из Отечественной войны, фильм «Союзники веры и правды», удивительные кадры кинохроники и осмысление подвига нашей армии.
И Марсель, и потом Салоники встречали русских торжественно и с открытым сердцем. «Вив ля Руси!» – кричала толпа. «Да здравствует Франция!» – неслось в ответ с корабля. Спустили трапы, роты выстраивались по порядку номеров на причале, затем шли в пакгаузы, где получали винтовки, и вот полк тронулся по улицам города. Военный агент России во Франции, полковник Игнатьев, вспоминал: «Перед нами открывалась незабываемая картина. Со стороны старого порта вытягивалась яркая, многоцветная лента. Это была наша пехота, покрытая цветами. О, эти наверняка нас спасут!» – слышались громкие рассуждения в толпе. Знатные француженки сияющими глазами провожали проходивших мимо твердым, размеренным шагом статных молодых русских солдат. Ах, какие они милые и славные! А идут, идут как! То и дело было слышно: «Кебель солдариус!» Как прекрасен русский солдат!
Правильно ли я понимаю, что я забегаю вперед, потому что об этом мы поговорим позже, но в принципе, если односложно ответить, что вы сказали, что вы так и не сделали пока еще чего-то самого главного в своей жизни?
Когда-то я прочитал книгу Милоша Формана «Круговорот». Она выходила в серии «Мой 20 век». Во всяком случае, я ее читал, вот эту книжку, вот в этой серии вышедшую. И он там пишет о том, что такое жизнь режиссера. Говорит о том, что вот режиссер, вот ты всю жизнь или полжизни идешь к какой-то своей заветной теме, хочешь снимать какой-то свой заветный фильм. И тебе кажется, что вот ты уже где-то рядом, вот ты мечтаешь, ты строишь планы. Он говорит, а в результате подворачивается какая-то тема, ты в нее влюбляешься и делаешь кино. И это и есть жизнь режиссера. Я абсолютно с ним согласен, потому что со мной так и происходило неоднократно. Подворачивалась какая-то тема.
То есть вы не планировали, а все происходило само по себе?
Да. Вы знаете, я вот, например, до сих пор...
Даже, можно сказать, случай?
Ну, наверное. Отчасти. Ну, случай. Случай – это же... Случаев, случайностей же не бывает.
Да, повторюсь, да, да. Случаи это часто бывает чудом.
Это то, что идет к нам, безусловно, свыше. Да? И тут надо только принять или не принять, отозваться или не отозваться. Вот, желательно, конечно, отзываться. И вот так несколько раз со мной происходило. Ну, вот я мечтал все время сделать картину о Николае Степановиче Гумилеве. Так и не сделал ее. И не знаю, сделаю ли еще все-таки когда-нибудь.
Ну, все еще впереди. У вас еще, мне кажется, еще столько же полвека творческой жизни.
Спасибо вам.
Хорошо. Вот музыкальное училище. Вы сказали, что еще в юности вы все равно думали о кино. Как можно было думать, например, в 70-е годы о кино, когда не было видеокамер, когда не было видеомагнитофонов, когда были, правда, кинокамеры, да, даже бытовые, но все равно это было очень дорого, неудобно, невозможно приобрести и так далее. А почему, о чем, почему вдруг кино вас заразило?
Ну, трудно сказать. Я думаю, что причина в великом советском кинематографе, который все-таки мы имели возможность смотреть по телевизору, в кинотеатре, и вот это вот меня в свое время заразило. Я обожал, я не знаю, сколько раз я смотрел фильм «В бой идут одни старики» Быкова, Леонида Быкова. Это же посчитать сложно даже в детстве. Ну, на 70-е, скорее, детство мое пришлось, да, потому что вот как бы я... 80-й год встретил 11-летним человеком. Но к тому времени уже вот это советское кино в меня уже глубоко проникло, да, и я его любил. Я думаю, что от этого все и шло. А что касается камер, видеомагнитофонов, камер, ну да, не было. Но я помню, что я мечтал, чтобы у меня была кинокамера заводная такая.
Да, заводная.
Ну, так не пришлось мне ее иметь. Родители мне ее не купили. Это было сложно, дорого. Ну, вот я мечтал, что я буду ходить с этой камерой снимать. Ну, позже так и произошло, но это были уже 90-е, конец 80-х.
Гнесинка, фортепиано, духовые инструменты, все это, Абба. И вдруг раз, и в ГИК сценарные курсы.
Да, ну это не раз все-таки, а все-таки надо было закончить Гнесинку. В 89-м году я ее закончил, а в ГИК на сценарные курсы я пришел только в 92-м году. То есть прошло 3 года.
Вы делали 3 года?
Ну, я играл в ансамбле.
Играли ансамбль.
Да, да. Мы сочиняли песни с моим соавтором, с Алексеем Маркаряном. Он до сих пор пишет. Я ведь с 1988 года член Российского авторского общества именно как композитор и автор текстов. Вот, то есть вот уже больше 30 лет. А мне самому сейчас улыбку вызывает, потому что я уже давно, честно говоря, не писал ничего, так сказать, не сочинял музыки. Хотя периодически какие-то идеи мне приходят, и я все еще мечтаю, что для своего кино я что-нибудь такое сотворю, напишу. Вот, ну, пока вот нельзя, наверное, объять всего.
Режиссерские сценарные курсы, затем режиссерское отделение сценарных курсов. То есть вы двинулись конкретно вперед. Потому что вы поняли, что, наверное, что без образования вряд ли можно что-то всерьез сделать. Или это был единственный путь попасть в кино, если поступить в ГИК?
Трудно сказать, как было. В 90-е годы в кино люди попадали по-разному. С образованием, без образования. Вот. На мой взгляд, в общем, в этом, ну, это как, наверное, во всем были и плюсы, и минусы. Потому что талантливый человек без образования мог попасть в кино. С другой стороны, без образования все-таки много пришло посторонних людей, обманывавших себя, что они, так сказать, режиссеры или артисты. До сих пор вот, ну, я руковожу киностудией, поэтому нам на студию приходит масса всяких резюме актерских. Да? И вот я смотрю, так сказать, эти видео бесконечные актерские и вижу, что очень много людей заблуждаются в том, что они вообще принадлежат этой профессии. Вот, ну и режиссеров меньше таких, но такие тоже есть. Вот это, я думаю, что все отголоски вот той волны 90-х годов, когда все смешалось совсем, и кинематограф уже перестал быть такой элитной профессией, да. Хотя, в общем, он оставался ей, но он в той степени перестал быть элитной, какой он был в советские годы.
Ну, понимаете? Да. Появилась доступность к съемочной аппаратуре, появилась доступность, потом уже появился интернет, то есть можно было выкладывать.
Да, а потом, понимаете, институт редактуры умер. Да, это тоже это сильнейший удар. До сих пор мы от этого страдаем. Где редакторы?
Видеоредакторы, вы имеете в виду?
Вообще,
ну, киноредактура.
Да,
и текст, ну, и видео.
И текст, и кино само, и видео, да. И, раньше же очень сильнейший институт редакторский был, да. И мне повезло, я учился одно время, вот как раз на сценарных курсах в ВГИКе. Одним из наших педагогов был Леонид Николаевич Нехорошев, который много лет был главным редактором Мосфильма.
Угу.
Вот представляете, какая это была школа.
Должность. Главный редактор Мосфильма.
Да, в те годы.
А сейчас есть такая должность? Трудно сказать, да?
Я даже ведь не знаю. Вот, представляете?
Что-то любопытно, да.
Ну, трудно сказать. Главный редактор объединения того или иного, наверное, есть.
Угу.
Не знаю, надо спрашивать у Карена Шахназарова.
Это любопытно. В какой момент вы доказали сам себе и окружающим, что вы режиссер? Что вы сняли для этого?
Я до сих пор не доказал. Потому что, да, я считаю, что нельзя режиссером быть... Ведь понимаете, какая штука? Это же не... там вот значок какой-то, который ты, вот где написано «режиссер», ты одел его, ходишь и, значит, уже, так сказать, и принадлежишь к этому. Я могу сказать, что я режиссер фильмов вот такого фильма, вот такого и вот такого, допустим, да? Ну, еще 2-3 фильма.
Изменю вопрос.
Да.
Что вы тогда сняли такого, за что вам было уже не стыдно?
Ну, мне казалось, что мне не стыдно было, например, за мой фильм «Погибли за Францию»,
угу.
который там...
А, был, это о русском корпусе.
О русском экспедиционном корпусе, да. То есть, да. Это как бы такая общая история русского экспедиционного корпуса, который сражался во Франции против немцев в 16-18 годах. Но вы знаете, проходит время. Я вот сейчас, когда мне доводится пересматривать на каких-то до сих пор его показывают, везде хотят показывать его.
Угу.
До сих пор, значит, он какое-то некое испытание временем прошел. Все-таки 20 лет практически уже прошло, как мы его сделали. Но я смотрю, и меня уже он не устраивает. Понимаете, я думаю, вот здесь не так, вот здесь я его переделал. Ну, такого в кино не бывает, что ты бы вот... Это мало кто себе может позволить, потом, спустя годы.
А мне нравится ваш этот фильм. Я был там в начале 90-х, был там отец Георгий Дробот.
Да.
И да. Мы там жили некоторое время в этом месте, среди этих могил потрясающих. Этой церковки Бенуа, по-моему, построенной.
Точно.
Вот. И ваш фильм, мне кажется, попал в самую точку.
Ну, смотря с какой точки зрения. Конечно, не надо гнаться там, как вот Юрий Владимирович Назаров, замечательный наш народный артист России, говорит, за цивилизацией, задрав штаны. То есть нельзя реагировать на все то, что в кино происходит, то, что неминуемо происходит, да, на это тут же откликаться. Это даже было бы, наверное, неправильно. То есть я о чем говорю? О том, что меняется киноязык, например, да. Я сейчас смотрю фильм, когда вот пересматриваю свой фильм «Погибли за Францию», я вижу, что этот киноязык, с помощью которого картина была сделана, он, безусловно, устарел уже, понимаете? Вот, ну, не знаю, там, конечно, там есть пронзительные моменты, но я хочу вам сказать, что это скорее драматургия, понимаете? Это не то чтобы режиссура, это драматургия. Хотя режиссура, как наш мастер, один из наших мастеров Игорь Иосифович Класс, нам говорил, и я до сих пор это помню, и как это у меня вот где-то здесь вот записано, режиссура – это искусство отбора. Угу. Вот, режиссура, она очень тесно все-таки связана с искусством сценарным, да, с драматургией, безусловно. Да.
И с редактурой, получается, тоже?
Конечно, безусловно. И вообще режиссеры ведь, как правило, всегда в режиссерской профессии предшествует еще какая-то профессия. То есть, вот, скажем, у меня была музыкальная жизнь до этого. По первой жизни я музыкант, но все-таки я режиссер-сценарист. Вот. Есть режиссеры-актеры, есть режиссеры, которые пришли в режиссуру из вот, операторского дела. Например, есть из художников-постановщиков в режиссеры люди пришли. Ну, то есть, понимаете, по-разному. Вот для меня все-таки очень важна драматургия, то есть выстроенность сценария, где все оправдано, где все отшлифовано, где ничего случайного не бывает. Почему? Потому что быть не может случайного.
Шампань – это огромный мемориал под открытым небом. Но самый впечатляющий памятник вознесся над фермой «Наварен», за которую всю войну шли жестокие бои. Только здесь покоится более 10 000 солдат Антанты. А сколько их полегло по всей знаменитой винодельческой провинции Франции, сосчитать невозможно. И есть, наверное, своя правда в том, что это французская земля, на которой оборвались тысячи русских жизней, так напоминает Россию. Память своих солдат и союзников французы чтят свято. Но далеко не все, что связано с русскими, можно здесь отыскать сразу. Только по специальному разрешению командующего военным лагерем «Мурмелон» удалось снять памятную доску, изготовленную в честь пребывания здесь Николая II, принимавшего большой парад французских войск в октябре 896 года. За целый век здания казарм почти не изменились, как мало изменился и городок Мурмелон-Легран, к которому примыкает лагерь, где офицеры и солдаты экспедиционного корпуса проводили короткие, долгожданные отпуска. А в этом доме в 16 и 17 годах располагался штаб 3-й русской особой бригады на французском фронте. Но сегодня об этом мало кто помнит. И все же есть в этих местах уголок, который, как и Сен-Женевьев-де-Буа, можно считать частью России. Здесь, в Сент-Элере, где проходила линия фронта и как раз находились окопы наших солдат, на краю единственного во Франции кладбища, где покоятся только русские, стоит небольшая церковь – храм во имя Воскресения Христова. Это бывает раз в год, на Троицу. Традиции 70 лет. Дети, а теперь в основном уже внуки и правнуки иммигрантов первой волны, съезжаются в Сент-Элер чуть ли не со всей Европы, чтобы почтить память всех православных русских воинов на французском и македонском фронтах за веру, царя, отечество и Францию, живот свой положивших. Старшие цикуют на младших, чтоб говорили только по-русски. На этом маленьком участке земли, купленной когда-то офицерами экспедиционного корпуса, они на 2 дня становятся одной русской семьей.
Наша цель единственная здесь – увековечить память русских, которые сражались во Франции. Показать французам, что мы союзниками были и всегда оставались союзниками.
В этом уголке России жизнь по старым ее законам не прекращалась ни на один день. Смотришь на этих людей, на молодежь в форме витязей, на старые русские стяги, и кажется, будто и не было никогда другой страны, где тоже говорили по-русски, но не ведали и ведать не хотели, кто они и откуда. И как странно сознавать, что другая страна была, и что жила она по-своему счастлива.
И жаль становится этих людей, лежащих уже почти век на маленьком русском кладбище среди шампанских полей.
Потому что и героев тоже становится жаль. Потому что еще хотя бы день или час в какой-то из двух России они тоже могли быть счастливы.
вас уже богатое наследие, много фильмов снято, в основном документальных.
Ну, конечно, конечно.
Вот, то есть это ваш жанр работы. Почему вы выбрали документальное кино?
Да и скорее оно меня выбрало, потому что в 90-е годы очень сложно было снять кино, игровую картину снять было сложно, а снимать очень хотелось. И уже профессионально ты был готов. После высших режиссерских курсов я уже был все-таки, ну, как-то... Понимаете, и готовность некая была, и желание было огромное. Поэтому, так сказать, я просто стал работать в кино. В документальном – хорошо, в документальном. А потом, погрузившись, я понял, что это мир удивительный, что это тоже очень интересная область киноискусства. И уже не вышел из этого, да и уже не выйду, наверное, никогда. Потому что мне это хочется делать.
Спасибо вам огромное, Сергей Леонидович, за обстоятельную беседу. Надеюсь, что в следующей передаче мы поговорим более конкретно о ваших киностудии, о фестивалях, что крайне интересно. В одну передачу это просто не может вместиться. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Сергей Леонидович Зайцев, президент Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», он же директор киностудии «Русский путь», режиссер, сценарист, продюсер. Спасибо, удачи вам.
Спасибо.